Мы читаем труды Бар-Силама, предисловие к Талмуде Десять Сферот, страница 791, пункт 101. Напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте kap.tv, предисловие к Талмуду Десять Сферот из книги труды Бар-Силама, страница 791, пункт Куф Алиф, 101. А до того мы хотели задать вопрос по актуальной теме. Сегодня в Израиле идет война на юге. У нас есть два вопроса, два основных вопроса по поводу этого. Первое. У нас есть много групп на юге. Давайте начнем с этого. Как нам усилить их? Как нам быть вместе с ними? Мы не услышали какого-либо мнения по этому поводу, но как нам к этому относиться? Поддержать их?
Когда я был у Рабаша, была война, Шломо Галиль называется. Он очень во всех переживал, беспокоился, и когда его спросили там несколько хасидов, что это вы так переживаете, должны каждый час слушать новости, он спросил их, у вас есть там ваши дети? А у меня все, кто там есть, они мои дети. Так он ответил, и с тех пор его больше не спрашивали об этом, но он очень был озабочен, очень переживал, интересовался все время. Поэтому мы также должны интересоваться и переживать. Это для нас пример, и нет тут никаких споров. Человек должен привести себя к состоянию, когда весь мир является его неделимыми частями, и он заботится о них так же в равной степени, как и о себе. Просто в силу скрытия он не заботится о других, потому что находится в скрытии, он не понимает, что это его части. Так мы должны заботиться обо всех и не думать о каждом, как говорится, чтобы не умерли, а вернулись к раскаянию. Даже о самых больших врагах и ненавистниках это такая заповедь. Поэтому, где Яир находится здесь, я вчера снова получил от Риты письмо. Она пишет, что ее родители в Сирии, у нас есть одна старая ученица, очень такая уважаемая, очень образованная, она нам помогает во многих вещах, очень преданная, я чувствую ее близко, она была здесь. А ее родители в Сирии, они находятся в опасности там, в таких местах, и я написал ей, что я очень сочувствую, сожалею и поддерживаю ее. И ее родителей, и вообще каждого человека, и неважно, кто он и что, чтобы справил путь свой, но я желаю каждому только хорошей, спокойной, счастливой жизни, в особенности те люди, простые граждане, которые находятся под огнем. Конечно, есть тут беспокойство. А кроме того, наши товарищи, с которыми мы вместе находимся в процессе исправления себя и мира, и мы должны быть с ними всем сердцем и душой. Я тоже перед уроком смотрел новости, что там произошло за ночь. Мы все должны быть в этом объединены. Я надеюсь, что все эти вещи, они войдут в исправление. И насколько мы будем прилагать усилия, то все эти состояния, которые приходят к нам по пути страдания, обратятся на путь Торы, выстроятся и уладятся самым прекрасным образом, и тогда действительно у нас будет жизнь без границ во всем мире. Мы можем сделать это, и свет наверняка может сделать это. А сейчас то, что они находятся под огнем, и все-таки сидят в укрытии, в бомбоубежище и учатся, это очень хорошо, это очень правильно и очень достойно уважения. Так мы делали с Рабашем во время войны в Персидском заливе. Мы сидели с Рабашем. Так же поступали, что поделаешь. Он заставлял себя, он спускался в бомбоубежище, делал все необходимое согласно инструкциям. Я принес ему противогаз. И все необходимые принадлежности. Он к этому относился серьезно. То, что нужно делать, как сказано, в народе моем присутствую. Я, как говорит, так вот делал, все строго выполнял. Можно было учиться у него всем этим вещам. Да, Муши.
Я хотел выяснить как раз отношения. Вы сейчас рассказали, что во время войны в Персидском заливе Рабаш был первым, кто спускался в бомбоубежище. Вы рассказывали, какого было у него отношение. Мы изучаем, что нужно быть близким к Варцону. Если я учусь, кабалу, то со мной не должно ничего случиться.
Да, но он был чуть поближе.
В то время, как он был первым, кто спускался в бомбоубежище. А другие религиозные люди ходили просто так по улицам.
Сказано, знание Торы обратно знанию обывателей. Если есть распоряжение или указание, мы должны понимать, что все события, которые происходят, мы должны воспринимать все общие законы, принятые в массах. Если они не противоречат законам Торы, мы должны принимать их и исполнять. Буквально так. И соблюдать их. У него это было все очень просто. Он старался быть очень прямым. Есть закон платить налоги, я плачу налоги. Скажи мне, кто хочет соблюдать этот закон? У него не было никакой проблемы с этим. Должны? Значит, все? Нет вопросов? Настолько. У меня были такие разные случаи, я вот расскажу при случае. Он вот так вот есть, если это все не противоречит Торе, есть такие некоторые законы, но все эти вещи, то, что в чем обязывается общество, это является частью управление, я беру на себя это тоже. Вот так. Да.
То есть, если я не спускаю в бомбоубежище?
Нет, ты должен, есть указание.
Значит, это пренебрежение Творцом?
Ты пренебрегаешь управлением в этом случае, да? Верно. Обязан? Тут необходимость чистота подхода. Врач сказал принимать 2,5 таблетки в такое-то время. Берет, принимает. Когда мы ездили к доктору Вайцману, там был один такой в Тель-Авиве. Он тоже уже пожилой, не знаю, он жив еще или нет. Он сказал ему, ты должен брать рюмку бренди, принимать перед сном. Мы прибыли домой, нашли такую рюмочку, он ее там отмерил. Ты знаешь, буквально как в мензурку накапало лекарство, он так проверил, и наполнил и выпил. Все, врач сказал. Кто бы таким образом так вот выполнял это с такой точностью? То есть это внутреннее отношение ко всему в жизни, Вот я выполняю приказы, указания.
Каким должны быть внутренние отношения, когда я сижу в бомбоубежище, есть, летают бомбы, падают бомбы, я должен думать о том, что я недостаточно связан с кварцом, не вкладываю достаточно усилий.
Это уже потом.
Ну да, после того, как я сделал все эти вещи. Каким должны быть внутренние отношения?
После того, как ты сделал, это уже твой расчет. Для чего, почему, какие выводы можно извлечь из этого, но прежде всего воспринимать эти вещи, которые происходят вокруг тебя, как нет никого, кроме него.
Таким должно быть правильное отношение.
Правильное отношение — выстроить так свое отношение, чтобы не было войн в мире. Ведь ты причиняешь их или нет? Что ты на меня смотришь? Я говорю тебе.
Я лично. Так я должен думать?
Да, конечно. Иначе ты бы не чувствовал это кли, которое называется миром, в котором происходят такие вещи. Ты видишь мир, весь мир — это твоя душа. Посмотри, в каком состоянии находится твоя душа. Посмотри, какие части, какие взрывы, какая разруха, какая ненависть между всеми. Все просто разрывается на части. Это все твоя душа? А что еще? Что такое твой мир? Это все одно желание, вся вселенная. Это то, что пока тебе дано в ощущении. Это все твоя душа. В ней ты видишь все эти вещи. Посмотри, что там происходит. Там есть что-то хорошее. Где? Взрывы на звездах, такие мертвые, какие-то места во Вселенной, где холод. На земном шаре есть немножко жизни, где эта жизнь хуже, чем во всей Вселенной. Посмотри, что происходит. То, что ты видишь, ты видишь свою душу. Ты видишь, что в ней происходит. Это мир. Сенька должен описать красиво.
Юваль из группы на юге страны, которая сидит в убежище сейчас, они говорят, мы все часть одного целого, мы должны усилить наше спасение для всего человечества. Поручительство между нами усиливает всех нас, усиливает связь между сердцами. И у нас есть вопрос от одного, кто определяет себя как зритель 66-го канала. Что может сказать движение «Арвут» по всему этому поводу?
Мы за то, чтобы было прекращение огня в любом месте мира, за истребление всего оружия, за исправление человечества. А что мы? Это и называется «Арвут», поручительство. Если мы находимся в поручительстве друг за друга, вынуждены в системе, которая связывает нас вместе, и мы такие, только мы этого не чувствуем, то мы должны раскрыть глаза. Нет выбора, нужно почувствовать, что мы так находимся. Раскрывается внутренняя связь, когда человек начинает видеть, он просто столбенеет от того, что происходит. То есть, какая игра? Я и мои родители, я и мои дети, и мои товарищи, и враги, и близкие, и далекие. И все, все это я. Все это я. Затем все это соединяется в 10 сферот. Но посмотри, какое разнообразие в отношениях между этими частями. Все это я. Один парцуф. Ты не хочешь читать, да? Согласно уроку.
Есть вопрос еще такой. Мы один организм, одна душа. Это означает, что человек чуть больше чувствует это, учится. и может понять. Но тяжело сказать, что мы все один организм, одно тело, пока не откроется что-то. Как можно так сказать человеку просто так с улицы?
Не знаю, я в последнее время вижу много статей ученых и психологов. Мы можем начать говорить так вот от чего-то имени, таким же образом. Юра Идыкин тоже послал мне вчера много материала об этом. Посылай мне еще.
Одна из претензий, которые выдвигаются, если бы эта война была в центре, то отношение средств массовой информации и вообще всего общества было бы гораздо более внимательным, чем сейчас, к тому, что происходит на юге.
Ну, наша пресса известна своим уровнем эгоизма, так что...
Мы говорим об одном теле, об одном организме.
Секундочку, ты хочешь потребовать от СМИ, чтобы они чувствовали, что они находятся в одном теле с жителями Юга? Если там нет скупов, то какой смысл о них писать? Что ты хочешь от СМИ?
Вот это именно об этом и речь. Потому что посыл... точно отражает ситуацию на местах.
Наш посыл?
Да, мы говорим, что мы показываем совершенно иную реальность, не принимаемую рациональным разумом.
Нет, это неверно. Ты не пытался объяснять. Объяснение рациональное должно прийти после многих лет обучения, распространения. Ты пока что еще не пробовал объяснить эту точку. Если ты, скажем, прибудешь в какое-то племя в джунглях и сможешь объяснить им, что есть какая-то машина, на которой ты можешь летать по воздуху или плавать под водой, или есть какая-то лампочка светится не с помощью огня, а там какие-то электроны крутятся, есть компьютер. Они просто все подумают, что просто жаль этого человека, он, наверное, сошел с ума. Ты должен постепенно подойти ко всем этим вещам. Воспитание — это вещь очень продолжительная. Ты человека выстраиваешь, формируешь поэтапно. Ты выстраиваешь в нем эти уровни, пока он не достигает состояния, когда он сегодня уже способен начать уже воспринимать следующую ступень, которая по сути своей отличается от всего, чем является весь этот мир сегодня. Ты и так одним скачком хочешь перескочить. Ты знаешь меня со всем моим характером и в том, что я нетерпелив, но здесь у меня полно терпения, ничего не поделаешь, это формирование человека. Ты не можешь требовать этого. В земных рамках это нечто другое, но из материальных к духовному выстроить — это и другая история.
Так что бы сегодня вы сказали человеку, который сейчас сидит в убежище, не знает, не знаком с нами, не слышал движения Рвут?
Пусть присоединяется к распространению нашего посыла. Это единственное, с помощью чего мир получит изменения, потому что через наш посыл мир получает свет, силу исправления. И нет в мире никакой возможности, никакого другого действия, которое может привлечь высшую силу и может принести исправление в мир. Нет другого. Поэтому методика вся строится на этом, как привлечь свет, возвращающий к источнику, к благу. Это то, что я бы сказал человеку. Конечно, в этом есть много разных разъяснений, есть путь такой путанный, но мы должны понять, что 99%, которые, когда приближаются к этим вещам, к духовному, они приближаются очень легко к этому. У них нет падений и подъемов. У них нет таких тяжелых вопросов, потому что нет у них плюса и минуса, у них есть только минус. И как наполнить его с помощью объединения? Хорошо, в итоге соглашаются, что нужно объединиться для того, чтобы наполнить себя. Это как хасидизм. И получается, что они экономят много состояний на своем пути. То, что ты проходишь за 10 лет, они пройдут за 10 уроков. Не достичь твоего уровня, но на их уровне быть связанными вместе, объединенными, чтобы нам было хорошо, мы будем делать это. У них нет проблем с этим. Они соединятся в группу, ты посмотришь на эту группу. Я учился у Лайтмана 15 лет. Учился только как ненавидеть товарищей. А они через несколько уроков любят друг друга. Так ты увидишь. Чего смеешься?
Прекрасно.
Я говорю серьезно. Это то, что ты увидишь, потому что ты производишь исправление, а они нет. Ты им только сказал, каким образом можно насладиться. А, понятно. Ну, все, я пошел. Соединиться, значит, соединиться. Главное — насладиться. Но когда ты посмотришь на них обычными глазами, ты станешь завидовать их. Посмотри, как они находятся. Что, за несколько месяцев достичь такого? Ты придешь ко мне с претензиями, и что я отвечу тебе? Что ты ничего не понял в работе? В служении Творцу? Да.
Так я так понимаю, что наш посыл — это объединение, это единственное решение, которое может нам помочь.
И нам тоже. Мы продвигаемся по трем линиям, по средней линии. У них только есть одна линия.
Понятно, что объединение может помочь мне, если я хочу.
Ты говоришь про себя или про 99%?
99%. Он понимает, что ему может помочь объединение, он хочет начать.
Если ты убедил его с помощью ученых, с помощью всего, что мы делаем, рациональным образом, когда ты рассказываешь ему, есть часть образования, есть часть воспитания.
И сейчас вся буря чувств, которую возбуждает эта воздушная тревога.
Так он знает причину. Причина, потому что мы не уравновешены с природой. И природа нам дает такие происшествия, как прийти к равновесию за счет того, что мы достигнем равновесия с природой. Я должен выстроить свое отношение ко всему, что есть, уравновешенно. Что это значит? Экологически, в семье, с товарищами, к миру. И относительно всего, я должен достичь такого состояния, когда я являюсь дающим, связующим. Я самая полезная часть. В тот момент, когда ты начинаешь приближаться к этому, только тенденция, только начинаешь, все начинает выравниваться, выстраиваться, так, как будто бы тучи начинают рассеиваться.
Я хочу продолжить прошлый вопрос. Мы должны прийти к объединению с кем?
Со всем миром.
Но все же, каков первый этап? Каков процесс?
В группе. И у них в группе. Они должны знать, действительно ли я продвигаюсь к этому соединению. Они должны чувствовать это в группе. Не просто так. Я люблю мир. Ты сейчас можешь взять все эти звезды любят так говорить, что любят всех.
Так мы говорим, что мы хотим объединиться с помощью воспитания в группе, и так мы ликвидируем различия между нами и жителями юга страны, и средствами массовой информации, и всем народом Израиля прежде всего. а затем даже ставшими ненавистниками.
Почему ненавистниками, почему продвинутыми? Ты должен просить Высший Свет еще больше о них, чтобы они вернулись к ответу, к раскаянию. Это нелегко. Как ты хочешь исправить своих внутренних врагов? Они мешают тебе намного больше, чем просто тех желаний, которые сейчас не выделяются.
Здесь возникает вопрос. Допустим, я принял. Действительно, я впечатлился того, что здесь есть нечто глубокое, я хочу это.
Нет, поэтому не надо мне верить. Это неправильный подход. Ты это принял из-за отсутствия выбора. Ты искал, ты увидел, что иначе твоя жизнь просто катится в пропасть. Ты увидел в моем объяснении логику, которая превышает все остальные доказательства, и поэтому ты принял. Я тебя не убеждал. Я объяснил, но я не то, что тебя убеждал. В этом разница.
Я вижу причину зла, которое чувствую сейчас, когда у меня падают снаряды. Причина в том, что меня обстреливают.
Причина не в том, что тебя обстреливают. Причина в том, что ты эгоист, и ты вызываешь эти ракеты на себя, а Творец их посылает тебе. Сейчас я человек, который сижу в бомбоубежище. Я не знаю Рава Лайтмана, не знаю ничего из Арвута.
Так ты проклинаешь Ахмадинеджада или кого-то другого, ну, верно. Допустим. Так что, сердца правителей и царей в руках Всевышнего, нет нового кроме Него. Так ты проклинаешь Творца? Если ты думаешь, что есть еще кто-то, кто действует, то ты вообще не в одном русле управления.
Именно об этом я и говорю, что есть разница между нашим объяснением и между тем, что человек способен воспринять.
Я не объясняю так человеку. Это сейчас я тебе сказал, прошу прощения, я тебя запутал. Я не объясняю человеку, что это Творец, доброе сущее добро, посылает на тебя снаряды, он не поймет. Он скажет, мне не нужно такого Творца.
Допустим, снова есть такое состояние, вы ему объясняете, вы к нему обращаетесь. Первый этап, у него нет ни группы, ничего, на него просто сыпятся ракеты. Что вы ему скажете?
Я скажу ему, что он должен научиться соединиться с миром, соединиться со всеми. И только с помощью этого, если мы придем к состоянию, что весь Израиль хаверим, он выйдет из бомбоубежища, и с ним ничего не случится. Ничего не случится.
Допустим, он это принял. Следующее, он скажет, я согласен, но посмотрите, здесь есть средства массовой информации, с ними я буду соединяться?
Я не хочу продолжать эти глупости, им нет конца. Я тебе говорю, это то, что должен сделать человек, все.
Может быть, можно что-то прочитать в поддержку. Баля Сулам говорит в статье «Суть религии и ее цель». Основа всего зла определяется только в желании получать. Из того, что желает дополнить себя, и он обходит это желание, желает зла ближнему, и это исходит из его желания восполнить себя. Но в предисловии к Зоар он говорит, но все населяющие мир, когда согласятся единогласно отменить и изгнать желание получать ради себя, которое в них, и не будет у них никакого желания, а только лишь отдавать своим товарищам, тогда уйдут все беспокойства, все вредители из мира, и каждый будет уверен в жизни полноценной и совершенной, но когда у каждого есть желание получать только ради себя, отсюда исходят все страдания, заботы, беспокойства, войны, убийства, и нет у нас возможности избежать это, и это нас ослабляет всякими болезнями и страданиями.
Давайте, может быть, немножко все же почитаем Престол Доктес.
Пункт 101, предисловие к учению о 10 сферот. И потому сказано, что Творец скрывает себя в Торе, ведь по страданиям и мучениям, получаемым в период сокрытия лика, человек, который нарушает и преуменьшает Тору и заповеди, отличается от человека, приумножившего усилия в Торе и добрых делах. Из них наиболее подготовлен к тому, чтобы оправдать своего владыку, то есть решить, что страдания эти пришли к нему по причине нарушений и умаления Торы с его стороны. В отличие от этого, второму наиболее тяжело оправдать своего владыку, ведь по его разумению он не заслужил таких тяжелых наказаний. И мало того, он видит, что его товарищи, которые хуже него, не страдают до такой степени, как сказано, нечестивы они, а вечно спокойны, достигли богатства. И напрасно очищал я сердце свое. И отсюда ты увидишь, что пока человек не удостаивается управления раскрытием лика, Тора и заповеди, в которых он приумножил усилия, отягчают ему сокрытие лика в еще большей мере. Потому-то и сказано, что Творец скрывает себя в Торе.
Прежде чем человек приходит к раскрытию в процессе занятия, он входит все в большее и большее скрытие, все более сложно, и он не понимает, что происходит. Но, опять-таки, нужно различать. Вместе с тем он понимает много вещей из пройденного, но качественно, в качественном плане он чувствует, насколько ему не хватает совершенства. Потому что чем больше он восполняет систему, тем больше его боль от того, что пока еще она не совершенно, как будто не работает. У простого человека все хорошо, сделай так, а более глубокий человек, если есть какая-то небольшая проблема, для него это уже, он не может это, с этим смириться. И чем дальше продвигаемся в восприятии, в понимании, тем скрытие совершенства становится более ясным. Тогда действительно возникает большой хисарон, большая потребность, большая тьма. Но потому что видят, что это тьма. Раньше вообще не видели, что это тьма. Только в глазах мудреца он видит, что здесь пока еще нет порядка, нет подобия между всеми частями. Для этого нужно быть уже большим человеком. Поэтому чем далее продвигается, тем большую тьму видит. И входит в саму тьму, но это показывает ему окружающие света, которые начинает видеть между внутренними светами и окружающими, и там посередине между ними есть клипа. И тогда он понимает, что это тьма. Что, Гершин?
Вы сказали, что человек должен привести себя к состоянию, когда он чувствует всех как свои части в мире. Вы еще говорили, что рабаш заботился о солдатах как о своих детях. И вы сказали, что также вы смотрели новости о происшествиях на юге. Я хочу спросить вас, почему, когда я встаю утром, меня это не интересует? Почему? У меня даже родители живут там.
Родители — это не пример. Кто начинает учить каббалу, начинает отдаляться от всех материальных связей, естественно, природных.
На каком-то этапе вообще, что должно произойти со мной, чтобы у меня возникла такая забота? Когда вы говорите, я чувствую огромную разницу между тем, что вы говорите, и то, что у меня есть.
Сейчас тебя этого нет, но будет, начнешь чувствовать.
Что должно произойти?
Я не знаю, но ты разве не читал об этом во всех статьях Рабаш, как должен относиться к товарищам. Я не говорю о народе, который сидит в убежищах. Я говорю о наших группах. Тебе написано, как ты должен относиться к ним, по крайней мере, что здесь нет ничего нового. Вчера ты слышал, и позавчера ты слышал.
Это понятно, как я должен относиться, это понятно. Но это разница между тем, как это должно быть, и тем, что я понимаю. Я понимаю все, что вы говорите, мне кажется, это логичным.
Здесь нечего делать. Это указывает на меру неисправленности. Ты закончил?
Нет. И действительно, вся та тяжесть, которую человек более всего ощущает посредством Торы, есть не что иное, как призывы, которыми Тора сама взывает к нему, пробуждая предельно поспешить и поторопиться в приложении требующейся от него суммы усилий, чтобы немедленно удостоить человека раскрытием лика согласно воле Творца.
То есть тьма, которую он чувствует, но он чувствует тьму вместе с пониманием, большим ощущением, большим представлением, как специалист по музыке. Он видит, что здесь немножко не хватает, здесь нужно еще лучше подстроить инструмент в оркестре. Какие-то особые вещи видит, а другом, для другого все в порядке. Ничего не слышит. А тот специалист, для ему это очень мешает. Гораздо больше, чем простому человеку, который, может быть, услышал бы там какую-то фальшь. Все это зависит от меры, от уровня человека. Поэтому тьма, которая усиливается, она ускоряет его еще больше продвижению. Не отбрасывает его обратно, а толкает его вперед, потому что эта тьма идет от ощущения большого постижения, которое у него уже есть, и отсутствия малых вещей, которых он еще не постиг.
Просто вследствие беседы вашей с ним есть огромная путаница у людей относительно нашего посыла по поводу того, что происходит. Действительно ли мы говорим о том, что не нужно вообще воевать, и все, что нужно делать, это только сидеть и выстраивать намерения на объединение?
Нет, это неправильно. Почему? Во время той же войны, операции Шлома Галиль, я работал водителем грузовика. Это было в 82-м году. И Рабаш был против этого, меня потом вернули оттуда. Но что хочу сказать? Почему? Это обязательство, обязанность участвовать во всех этих вещах и каждого. Что, кто-то другой будет это делать? Нет. Пусть позволять кому-то убивать меня? Нет. Так что делать? Есть закон в Торе. Восставшему на тебя, против тебя, убей его первым. Все? Это понятно. Но при условии, что действительно обязательство, ничего не сделаешь. Но если ты можешь исправить по-другому, смерть в этом случае это исправление, поэтому это разрешено. Но если ты можешь сделать исправление без смерти, а в этом же кругообороте для человека, то, пожалуйста, делай.
Когда есть сирена, и человек входит в бомбоубежище, ожидает, что будет бомбежка, и он молится, чтобы это не попало на него и на его близких. Это происходит естественно. Мы в пустыне родили вместе какого-то общего ребенка, и чего мы должны бояться, как будто бы вот есть сейчас сирена, и чтобы ничто нас не оторвало от этой жизни.
Не знаю, что сказать. Это вопрос ощущения, что ты можешь сделать. Есть те, которые чувствуют, те, которые не чувствуют. Пока сами не испытают это, а потом других не страдают. Это вопрос развития человека. Человек, который развивается правильно, в направлении интегральности, начинает ощущать отсутствие этого, недостаток, и страдает. Страдает настолько, что чувствует, что это происходит с ним, и даже лучше бы что-то произошло именно с ним. Как себя, как объясняет нам Бальшалам, это значит больше, чем себя. Сейчас он тебе найдет эту цитату. Вот. Да, быстренько.
У нас огромная сила, это мировое кли, оно вместе в этом.
Если мы вместе сконцентрируемся и подумаем об общем исправлении мира, об объединении, чтобы люди раскрыли, что для постижения цели, ведь каждый чего-то хочет, неважно чего. Один хочет часть земли, этот хочет устроиться, этот хочет еды, этот хочет почести, власти, неважно что. Все эти вещи нельзя удовлетворить. Всегда это будет одно за счет другого. Наш эгоизм устроен так, что мы не можем заполнить эгоистически более, чем минимально необходимое для жизни. Все остальное идет за счет ближнего. Получается, что не может быть такого, чтобы человек зарабатывал что-то больше, чем животное, которое ест. Все остальное он вынужден заберет у других. Каждый из нас, каждый из живущих, живет потому, что мы зарабатываем, а у кого-то не хватает куска хлеба, который я выбрасываю. Кусок помидора, который у меня испортился. Именно так. Это наверняка. Каждый, если он эгоист, он живет только за счет того, что ворует, забирает у ближнего. Поэтому не может быть, чтобы в нашем мире был кто-то, в конечном итоге, радостный и счастливый. Не может быть в желании получать. Потому что мы устроены в интегральной системе так, что если я беру себе, я украл у всех. Только за счет того, что я отдаю всем, это проходит через меня. Это тяжело понять эту методику, она очень простая. Действительно, только благодаря ей все существует. И только благодаря нашему эгоизму и существует ущерб. Потому что он не существует нигде, кроме как в нашем разуме и сердце. Поэтому, когда ты говоришь, мы сидим там, в подвале, в убежище, у вас нет выхода, и у нас у всех нет выхода, кроме как думать об объединении. Сразу же, насколько мы можем сблизиться, хотя бы на несколько миллиметров в сердцах, сблизиться здесь, во всем мире, и весь Нейбарух, весь мир сразу почувствует облегчение, улучшение, сразу же. Давайте сделаем. Почувствуйте.
Так вопрос, как сделать так, чтобы у нас было все время ощущение, чтобы каждую секунду чувствовать, как будто бы это сирена?
Сделай себе воздушную тревогу. Засунь себе в ухо, чтобы тебе там звенело. Серьезная категория? Сделай. Это нужно сделать. Правильно?
Кстати, о мире в мире, Бальшалам пишет там, что общество и личность — это одно и то же, и также свобода общества и свобода личности — это одно и то же, так же, как делят между собой добро, так же делят и свободу. Хорошие свойства и плохие свойства, хорошие деяния и плохие деяния оцениваются только относительно блага общества. И дальше он говорит, поэтому не нужно проявлять уязвимую точку, то, что образует исправление, чтобы каждый понял, что его благо и благо общества — это одно и то же. И в этом мир придет к своему полному исправлению.
Тебя говорил мне это. Мы должны любить ближнего больше, чем...
Статья дарования Торы, третий пункт, написано: «Заповедано нам возлюбить ближнего, как самого себя». Как самого себя говорится о том, чтобы любить товарища в той же мере, в которой ты любишь самого себя, ни в коем случае не меньше. То есть я должен всегда заботиться о том, чтобы наполнить желание каждого человека.
Нет. Еще более того, здесь написано об этом. Больше, чем себя.
И он говорит, не менее, чем ты находишься, заботишься о выполнении своих желаний. И дальше он говорит, что нельзя думать, что Тора преувеличивает.
Нет, как себя это недостаточно. Там, где написано «больше, чем себя», это то, что я спрашиваю. Ну, поищи. Друзья, мы уже приближаемся к завершению. Есть еще что-то? Да. Быстренько.
Та тьма, которую мы видим сейчас на юге, можно ли сказать, что есть луч солнца, скажем, такая система, этот железный купол, который противоракетная система, которая спасает их?
Мы говорим только об исправлении, которое должны сделать люди на своем уровне, в возвышении, 1% в осознательном возвышении, в осознанном возвышении, с уровня, до уровня говорящего Адама, и весь народ, который тоже вынужден и тоже в известной мере в осознании. Но это осознание не может побудить их доставлять наслаждение Творцу. Израиль исправляет себя, но в объединении. Но это объединение будет через нас, потому что мы должны быть как царство священников, но в конце концов все придет через объединение. Железный купол или еще что-то, если ты на это полагаешься.
Нет, я имел в виду, что есть просто говорить о том, что Творец заботится, чтобы это не было слишком чрезвычайным таким
да, это правильно.
Острым. Не разносит все это, не Содом и Гоморра.
Он мог посылать меньше ракет, но он делает по-другому. Он установил железный купол. Больше шума, что было. Это с Пуримом. Мы должны относиться к этому серьезно. Все зависит от внутренней сути, внутреннего мира человека. Это и определяет все, что есть. Восприятие реальности и саму реальность. Что у нас в завершение?
У нас есть сообщение завтра. Лекция «Быть человеком». Завтра в 7 часов вечера состоится лекция Рава Лайтмана в Петах-Тикве, и будет беседа по поводу «Новый рынок работы». Мы приглашаем вас присылать нам вопросы на КАП-ТВ. «Обратный мир. Давайте наведем порядок в голове и в сердце». Кабалалям приглашает вас раскрыть множество возможностей обучения для всей семьи. Подробности запись по 1-700-509-209, а также Кабалалям. На этом мы заканчиваем. Всем доброго дня. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity.
single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village. That's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village. That's how we used to be. We are. Spiritual warriors racing towards.